Николай Стариков, писатель, публицист.
Значит, что касается визита Зеленского в США, давайте обратим внимание на то, что американцы, да и сами украинские СМИ об этом визите говорили. Вот что приводится в качестве главного аргумента, что он был успешный? Понятно, что украинская сторона костьми ложится для того, чтобы показать, что ну прям вот здорово. Аргумента два. Первое. Ни один президент Украины еще так далеко не залетал в Америку. В прямом, как говорится, авиаперелетном смысле. Прям вот углубился в Америку, оказался в Калифорнии, и это прямо круто. Ну, прям нам с вами не очень понятно, чему тут радоваться. Зеленский, как частный человек, может путешествовать хоть в Антарктиду, да? Но это никак не относится к его управленческим способностям или к радости для управляемым им государством. Это первое. Второе, что они говорят. Зеленский был вторым государственным деятелем, кого Байден принял в овальном кабинете. Вот, вы знаете, честно скажу, 22 тысячи переданных американцами талибам хаммеров, на мой взгляд, перевешивают прием в овальном кабинете. Ну, какая разница, где вас приняли? Какая разница? Это намекается, что, знаете, это сигнал, это очень важно. Если сигнал есть, а результатов-то нет и не будет. 60 миллионов выделили на военную помощь. При этом в Афганистане оставили имущество на 83 миллиарда. Вот если бы, не знаю, вдруг бы Байден настолько важным считал Зеленского и украинский режим, но вывезли бы эту всю боевую технику в Таджикистан, Узбекистан, потратили бы еще какое-то количество денег, ее перевозка все равно будет стоить меньше, чем она сама. Ну правда, это же дорогостоящая боевая техника. Самолеты бы перегнали куда-нибудь. И все это бы отправили на Украину. Вот можно было бы Зеленского принимать бы в аэропорту на приставном стульчике. Он бы всегда мог сказать, слушайте, да какая разница? Важно, что вот на там, 50 миллиардов у нас теперь хаммеров, шмаммеров и еще чего-нибудь нам передано. Вот свидетельство союзнических, там, не знаю, каких еще добрососедских отношений. Когда нет результата, приходится говорить о сигналах, приходится говорить о месте, где произошла встреча, вспоминать обивку стула, на котором сидел президент Украины, или еще что-нибудь. Или вот что он залетел глубоко в Соединенные Штаты Америки. Сущностно-то что? Соединенные Штаты подтвердили, что им не нравится «Северный поток-2». Ну, это бы и до этого было. Но останавливать они его не собираются. США сказали, что они придерживаются того, что Крым и Донбасс считают в Вашингтоне территорией Украины. Тут тоже ничего нового не произошло. Так что результатов видимых визита Зеленского ноль. Поэтому раздувается какая-то информационная шелуха. Ну а что касается нам, сторонним наблюдателям из России за этим визитом, нам понятно, что Соединенные Штаты Украину бросать, оставлять не собираются. Вот Афганистан они покинули, Украину покидать они не собираются. Но и не собираются вкладывать туда какие-то деньги. То есть для них Украина это такой способ бередить раны России. Ну и, может быть, на перспективу организовать русско-украинскую войну. Ну, более резких шагов со стороны Украины, чем постоянное подчеркивание того, что она продолжает, не останавливается и воюет с Россией, мне кажется, здесь в этой связи ну, как-то сложно что-то сделать. Ведь это происходит не на фоне отсутствия чего-либо. Постоянные обстрелы, гибель людей на Донбассе, с одной стороны, постоянное притеснение принятия новых законов против русского языка и русских, с другой стороны. То есть более агрессивные, враждебные позиции по отношению к России сегодня, наверное, в мире ну, мало кто занимает. Я, честно говоря, даже побоялся бы назвать какое-то государство, которое так последовательно объявляет Россию врагом, борется со всем русским, и пытаются вот градус этой борьбы и русофобии все время поднимать. Так что мы, конечно, увидим какие-то заявления, но заявления Зеленского в последнее время, ну, смыслом-то точно уж не наполнены. Вот совсем недавно он рассказывал про Крым и попытался рассказать что-то такое человеческое. Видимо, ему спичрайтеры сказали, что нужно человеченки добавить вот в то, что он говорит. И он начал говорить, что ребенком был в Крыму, что там, значит, песочек у него скрипел на зубах, когда он ел рапанов. Это интервью вышло. А А через некоторое время, наверное, ему сказали, что вообще-то он слишком хорошо высказался о Крыме в советский период. Ну, потому что очевидно, что детство Зеленского было в советский период, в Крыму он мог быть. И тогда в следующем своем заявлении он сказал, что он в советском Крыму не был никогда. Но при этом тогда он, видимо, забыл, что, давая первый раз интервью, он сказал слово «мое детство». То есть четко обозначил, ну, как бы временной период. Но и вышло, что у парня, так сказать, детство да больше, чем 20 лет. По-моему, до 22 затянулось. Потому что если он первый раз был, значит, в Крыму в 92-м году, ну вот, соответственно, так сказать, можно посчитать, сколько этому ребенку великовозрастному было. То есть даже это он не может в своих речах как-то соотнести. А плывет по течению, куда ему направляют. То есть давай-ка добавь человеческого, потом, значит, добавь антисоветского. И вот поэтому я не думаю, что к его речам нам стоит как-то внимательно прислушиваться. Они наполнены какой-то взаимопротиворечащей ерундой. Он сокрушался, Зеленский, что не повел Байдена в Киев не потому, что он очень хочет его там видеть, а потому что он не нашелся ничего лучше ответить на вопрос, почему он этого не сделал. То есть вопрос, а вы позвали Байдена в Киев? Слушайте, я забыл его позвать. Он же не может сказать, да, слушайте, мне спокойнее, когда все эти ребята сидят там в Вашингтоне, они приезжают с проверкой. Тем более, что какая разница, приезжает Байден или нет, там сидит посол, который все время вызывает на ковер. То есть это фигура речи, которая призвана подчеркнуть интерес и внимание аудитории к совершенно незначительным вещам. Ну, вот какая разница, правда? Позвал он, не позвал он. Вот талибы никого никуда не звали. Получили оружие на 83 миллиарда. Столько Соединенные Штаты Америки Украине не передали, не планируют и никогда, я надеюсь, конечно, на это, не передадут. То есть давайте следить не за словами, а за делами. Нас это нехитрое правило уже многократно выручало. Да ну нам вообще никогда никого бояться не надо, потому что если бы мы точнее, наши предки чего-то ли боялись, то нас бы уже давно бы не было. Вся история России – это история побед, история свершений, строительства великого государства, когда противников было очень много, а нас очень мало. Но при этом мы всегда были великодушны, мы всегда были благородны, и те, с кем мы воевали, становились частью нас. Никуда не исчезали, переплетались с нами, как, например, те же наши татарские братья, которые и часть знати сформировали, и сейчас русского от татарина, как говорил наш Владимир Ильич Ленин, в общем, очень сложно иногда отличить. Поэтому нам бояться, конечно, никого не надо. Что касается Афганистана. Афганистан, ну, прямо скажем, за свою историю мало на кого нападал. А вот на Афганистан нападали многие. В первую очередь, конечно, англосаксы. Что касается истории Афганистана новейшей, нам нужно помнить, что в результате определенной, можно сказать, национально-освободительной борьбы и деятельности афганской элиты в 1919 году Афганистан получил независимость от Великобритании. При этом он ее провозгласил. Но дальше началась третья афгано-британская война, в которой англичане проиграли, и тогда Афганистан действительно стал независимым государством. Так вот, первой страной, признавшей новый статус Афганистана, была Советская Россия. И сделал это Владимир Ильич Ленин. В 1919 году, когда Деникин наступал на Москву, когда исход гражданской войны еще не был предрешен. Вот, знаете, если бы Ленин мыслил такими мыслями, как бояться или потом, то тоже многие важные вещи не были бы сделаны. Но люди, стоящие у руля России, всегда мыслили глобально, ставили серьезнейшие космические задачи и их достигали. Значит, что касается Афганистана сейчас. Что для нас важно? Для нас, для России. Нам важно, чтобы та каша, которая в Афганистане сейчас американцами в очередной раз заварена, она не выплеснулась за пределы этой страны. Ну, а сейчас уже, знаете, шутка в интернете ходит о том, что если вы чувствуете собственную никчемность, вспомните США. 4 президента, 2 триллиона долларов, 20 лет войны поменяли власть талибов на власть талибов. При этом они нам еще рассказывают, что эта операция была успешной. Ну, конечно, нет. Но они ушли оттуда не потому, что они слабые. Они ушли потому, что им сейчас выгодно уйти и, уйдя, заварить там большую кашу. Оставили вот эти горы вооружений и будут подталкивать талибов двигаться в сторону среднеазиатских государств. Напомню вам, что Афганистан – это не моноэтническая страна. Там 7 национальностей, как минимум. Основная – это пуштуны и таджики. Вот две основные национальности Афганистана. При этом движение талибов практически полностью – это пуштуны. Таджики же находятся, собственно говоря, как и положено таджикам, на афганской территории, сопредельной с Таджикистаном, это Паншерское ущелье, там они вот в основном и проживают. Обратите внимание, что Запад сейчас создает некий пока слабенький такой центр сопротивления талибам именно там, в Паншере. Появился вдруг из британской военной академии сын Ахмад-Шаха Масуда, Ахмад Масуд, который вроде как поднимает некое знамя борьбы. Значит, в чем тут замысел англосаксов? Заставить талибов не мытьем так катанием втянуться в боевые действия в Паншере и дальше вкатить их в Таджикистан. Потому что по разные стороны государственных границ, что в Таджикистане, что в Афганистане, живут одни и те же люди, этнически, это таджики. Естественно, что Таджикистану по ту сторону границы будет сложно смотреть безучастно, если начнутся серьезные боевые действия талибов в Паншере. Вот это и есть американский план. Наша задача – объяснить талибам, договориться с ними, пригрозить, не знаю, как говорится, пряником и кнутом, оставаться в Афганистане и в эту сторону точно не двигаться. Поэтому сегодня западные газеты пишут, что у Китая, у России есть очень много рычагов влияния на талибов, и начинается борьба за Афганистан. Но только не военная в этот раз, а борьба больше политическая и дипломатическая. Китай, так же как мы, заинтересован в том, чтобы талибы никуда не двигались, чтобы они уничтожили на территории Афганистана ячейки Аль-Каиды и запрещенной в России ИГИЛа. Почему? Ну, потому что там экстремисты уйгуры и другие из Китая, которые там с удовольствием будут раскачивать ситуацию. Так что бояться нам нечего, но я напомню вам, что Россия, в общем-то, опять-таки, давайте следите за действиями. В тот момент, когда мы рассказывали, какие замечательные талибы и вроде бы запрещенная в России организация проводила пресс-конференции в Москве, в этот момент мы готовились к трем волнам учений, которые произошли в Таджикистане. А я вам напомню, что нет более удобного повода завести куда-либо военную технику, амуницию, патроны, снаряжение, все что угодно, чем военные учения. Так что следите за действиями. Россия вместе с Узбекистаном и Таджикистаном провела трое военных учений в августе месяце на территории Таджикистана. То есть все, что надо, уже туда завезли. Теперь можно вести и переговоры. Для того, чтобы все, что туда завезли, не пригодилось бы. Вот наша задача, чтобы не началась война, и ни один наш солдат не погиб. Вот это задача российской дипломатии. Будем надеяться, что она с ней справится.